Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете в прямом эфире программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Все, что вам нужно знать о Балканах, вы найдете здесь. Портал «Балканист.ру», телеграм «Балканист». Подписывайтесь. Вот у нас уже скоро 30 тысяч подписчиков. Будем праздновать. И, конечно, смотрите нас на YouTube «Балканист». Так и называется канал. Сегодня у нас гостья, которая, наконец, снова порадовала своим присутствием после почти полугодичного отсутствия. Это Екатерина Геннадьевна Энтина, профессор Высшей школы экономики, руководитель Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы Российской академии наук. Екатерина, приветствую. С возвращением в эфир.
Привет, привет.
У нас работает смс-портал для ваших вопросов по номеру телефона 8-925-48-94-8. Телеграм для сообщений, вы знаете, говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира во второй части программы. Будем с радостью принимать ваши звонки по номеру 8-495-7373-94-8. А если вы хотите видеть нас, красивую Екатерину Энтину и просто меня, Олега Бондаренко, кстати, я забыл представиться, да, то вы можете на Ютубе найти канал «Говорит Москва», и вы нас увидите. Вот я, пожалуй, сам сейчас тоже это сделаю. Посмотрю на нас на Ютубе. Екатерина, мы давно не виделись, за это время прошло много событий, но давай начнем с самого свежего, самого резонансного, самого актуального. На этой неделе, буквально на днях, буквально вчера, Александр Вучич, президент Сербии, всполошил весь мир, и в том числе, в особенности, Россию, своим, как он это любит, таким напутствием очень зловещим, что в течение 48 часов может произойти что-то страшное для Сербии, сербов, для Республики Сербской в особенности. Но что, я не расскажу. В смысле, он не расскажет. Так он сказал. А мы на портале «Балканист» провели большую, я хочу признаться, работу и нашли первыми среди всех журналистов, что конкретно имел в виду президент Сербии. А имел он в виду то, что действительно в течение ближайших дней, не утверждаю, что 48 часов, но речь идет о действительно ближайшем каком-то времени, в Организации Объединенных Наций, Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая вот буквально сегодня, кажется, открылась, начала свою работу снова, будет вынесена на голосование американская резолюция, которая объявляет события, казалось бы, в далеком 1995 году, 11 июля, произошедшие в мусульманском анклаве Сребреница в Республике Сербской, это Босния и Герцеговина, геноцидом. Геноцидом, и не просто геноцидом, геноцидом, который злые сербы совершили над невинными мусульманами-башняками. Следствием этой резолюции, очевидно, становится претензия и обвинение Республики Сербской в качестве инициатора этого геноцида. Значит, речь должна идти о блокировании, о блокаде Республики Сербской, по сути, об ее упразднении. Чуть позже, после того, как мы раскопали эту информацию, ее более подробно осветил бывший глава спецслужбы Сербии Александр Вулин, который уже рассказал, что конкретно имеется в виду. Имеется в виду вероятность ареста президента Республики Сербской западными спецслужбами Милорада Додика. Имеется в виду блокировка платежной системы Республики Сербской.
Она уже случилась. Да, для подсанкционных лиц в для руководстве Республики Сербской.
Ну, для подсанкционных, да.
Нет, в том числе на выплаты заработных плат, поэтому...
Да, но имеется в виду, насколько я понимаю, вообще все системы платежной. если я правильно понял,
всю Вулина. Платежную систему заблокировать довольно сложно, поскольку она максимально встроена в европейскую банковскую систему, поэтому техническое решение так быстро осуществить невозможно. Угу.
Вот, в общем, заканчиваю свое вступительное слово. Напугал нас президент Сербии, и, в общем, наверное, есть чем. Катерина, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, насколько серьезно действительно и какие конкретно могут последовать события после такого голосования, обвинения сербов и Республики Сербской, не путайте Республику Сербскую и Сербию, да, это разные, на всякий случай, нашим слушателям говорю, разные территории, граничащие, но не одно и то же. Насколько это может быть серьезно для них?
Слушай, ну, в любви сербов закручивать вокруг себя воронку европейской истории никто никогда не сомневался, а в мастерстве сербского президента создать интригу тоже никто под сомнением это мастерство не ставит. На самом деле, я думаю, что интригу он сохранял и сохраняет до сих пор, потому что эта неделя выпала очень богатой на события вокруг сербского мира. Предстоящий вынос резолюции по геноциду на голосование Генассамблеи ООН – это одно из событий в этом ряду. Сейчас мы его быстренько обсудим. Я просто сразу закину удочки на остальные вещи, которые произошли за эту неделю. Первое, ну, западники вообще очень любят предъявлять сербам счета по их священным датам. Да? И на этой неделе мы отмечали 25-ю годовщину бомбардировок Югославии. И под эту годовщину произошло несколько вещей. Первое, если мы говорим о Генассамблее, то была заблокирована инициатива Москвы о том, чтобы 25 марта рассмотреть на Совете Безопасности ООН вопрос о 25-й годовщине бомбардировок с соответствующим содержанием. Правда, мы будем его выносить еще раз. Соответственно, одновременно с этим прошел слух о том, что американцы выносят проект резолюции о геноциде, и по свидетельствам Александра Вулина это голосование должно состояться 18 апреля. Помимо этого, на днях, вчера, по-моему, ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, одобрила заявку Косово на членство в Совете Европы, что является первым шагом на пути к вступлению. Мы, правда, с тобой это обсуждали, по-моему, почти что год назад, и тогда я говорила, что с очень высокой вероятностью, несмотря на то, что это нарушает вообще абсолютно все законодательство, и в том числе уставные документы Совета Европы, это будет принято. Также Косову предоставили статус наблюдателя при Парламентской ассамблее НАТО. Ну, соответственно, это вызывает очень большое количество вопросов, что раскручивается вокруг сербов. Возвращаясь к потенциальному голосованию в Генассамблее ООН по геноциду в Сребренице. Конечно, это максимально неприятный сюжет, тем более, что это тот сюжет, который мы в 2015 году заблокировали на уровне Совета Безопасности. Конечно, можно говорить о том, что резолюция Генассамблеи ООН – это, по сути, политическое заявление. Да? И даже если она будет принята, то каких-то формальных юридических последствий она автоматом повлечь за собой не может. Но есть и другие прецеденты, мы их сейчас видим в последние два года вокруг России, когда вот такие декларации, резолюции, политические заявления, которые принимаются, они потом кладутся в основу обязывающих юридических решений, как мнение большинства компетентное. И в этом отношении, если американцам удастся получить большинство в Генассамблее по этой резолюции, это, конечно, нанесет серьезный удар по Республике Сербской как таковой и по возможным позициям, возможной свободе маневра для Белграда. Здесь ты уже начал говорить о том, что потенциально это может означать демонтаж Республики Сербской. Я, честно говоря, не вижу, каким образом на основании этой резолюции можно произвести арест Милорада Додика, который не имеет прямого отношения к событиям 95-го года и не был в руководстве Республики Сербской тогда, а пришел спустя 10 лет. Но у Милорада Додика своя история, да, он считает, как и руководство Республики Сербской, как и мы, нелегитимным присутствие высокого представителя Шмидта. в Боснии и Герцеговине, соответственно, отказывается подчиняться тем решениям, которые Шмидт пытается продвинуть. Здесь, наряду с резолюцией Генассамблеи ООН, это относится конкретно к Додику, сейчас европейцы, конкретно вот, высокий представитель по Боснии, прокачивают идею по внесению изменений в избирательное законодательство Боснии и Герцеговины. Там есть объективные причины, не будем ими грузить наших слушателей. Есть субъективные причины, они хотят на основе, в общем-то, абсолютно такого, вроде как бы поддерживающего гражданские права людей, инициатива, а именно создание прозрачных схем и схем электронного голосования, электронного считывания бюллетеней для голосования, вроде как сделать более прозрачную систему избирательную в Боснии и Герцеговине, но наряду с этим они предполагают, что на основании внесения таких изменений можно решением высокого представителя, который может отменить любое решение как на уровне Боснии и Герцеговины, так и на уровне ее составляющих частей, соответственно, провести новые выборы в Республике Сербской. И таким образом, конечно, можно получить основания и для смещения Додика, и для его последующего ареста. Но самое главное, конечно, что резолюция Генассамблеи ООН, она даст право моральное, если она случится, демонтировать все или большинство автономных прав Республики Сербская, как например. Мы с тобой, да, в принципе, например, все что угодно, да, там как бы начиная с внутреннего избирательного права, внутренних полицейских сил, абсолютно любую составляющую, вплоть до демонтажа, собственно, ее автономии как таковой, да, и сведения их к там условному сообществу сербских общин, да, как это пытались и пытаются провести в случае с Косово и Метохией. Но мы прекрасно с тобой понимаем, хорошо зная регион, что если такое заявление хоть какую-то реальную подоплеку обретет, то это просто приведет к выходу Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины.
Причем
кто бы ни находился, ну, формально возможно. Другое дело, что, значит, мы очень долго говорили о том, что Запад абсолютно точно не допускает такого развития событий. Но, как мне кажется, в последние месяцы эта идея перестала быть такой уж неприкасаемой. И сценарий, при котором Республика Сербская выходит из состава Боснии и Герцеговины, но при этом не имеет возможности блокироваться с Белградом, как мне кажется, Западом рассматривается, иначе я просто не могу себе объяснить вот связанную с этим же сюжетом историю с потенциальным членством Косово в Совете Европы и созданием дальнейшего прецедента, который позволит Косово вступить и в Североатлантический альянс.
Катерина, давай немножко сейчас сделаем паузу, и чтобы наши слушатели окончательно не запутались, по пунктам разложим все моменты. Первое, значит, вот есть, очевидно, есть у американцев большинство в Генеральной Ассамблее ООН. Да, что такое Генеральная Ассамблея ООН? Это тот орган, где решение, которое вносит рекомендательный характер. Например, после начала СВО 24 февраля 2022 года именно Генеральная Ассамблея ООН несколько раз голосовала за резолюцию и набирала большинство голосов, которая объявляла Россию агрессором, которая всячески обличала Россию, и там большая часть стран, не просто большинство, а абсолютное большинство стран голосовали за эту резолюцию. От этого, грубо говоря, нам с вами, ну, кроме репутационных издержек, ни тепло, ни холодно.
Не совсем так, но окей, давай, что ты хотел сказать.
А как?
Как? Ну, потому что резолюции Генассамблеи ООН становятся обоснованием впоследствии для тех решений, которые принимаются внутри Европейского Союза, например, по санкционной политике в отношении России. Та же самая подоплека является обоснованием, частью из обоснований для американских санкций и, наконец, для согласованной политики группы семи, которая, собственно, как бы для которой подобные резолюции являются объединительным началом, легитимирующим вот такие большие как бы решения со стороны крупнейших экономик мира.
Ну, то есть это просто момент легитимации.
Конечно,
момент
но
легитимации,
в любом случае есть.
Решений, которые, наверное, принимались отдельно, параллельно в области реальной политики. Хорошо, то есть физически от принятия самой резолюции мир не упадет.
Никаких последствий не будет, ничего не изменится.
Да, да. Но это может послужить базой для легитимации последующего уже на европейском уровне уничтожение статуса Республики Сербской,
да,
до ареста ее руководства.
Плюс, Олег, смотри, вот если мы сегодня оба читали заявление Вулина, да, он пишет о том, что существуют планы в июле, когда обычно отмечается годовщина событий в Сребренице, объявить этот день международным днем геноцида. То есть таким образом, значит, если это будет принято, а как раз под это как
то
раз
есть,
и будет
день освобождения Освенцима, да, а вот именно
Сребреница. Соответственно, это абсолютно будет означать повторение сценария с отменой сербов, да, и поскольку уже никто не сомневается в братстве и единстве российского и сербских народов, то косвенно это, конечно, будет отражаться и на нас.
А тебе вообще не кажется, что таким незамысловатым образом Запад отыгрывается за неудачи на Украине, там, где Москва не может дотянуться и ответить так же серьезно, да, на Балканах?
Ну, безусловно, отыгрывается. На самом деле тут можно это разными словами называть. Я считаю, что это такое осознанное поднятие ставок в игре, поскольку вот те действия, которые сейчас происходят в отношении сербов, и которые мы на сегодняшний день, завтра вполне возможно, мы можем решить эти все вопросы совершенно другим путем и сможем решить. Но на сегодняшний день какую-то практическую поддержку, кроме дипломатической, пусть она очень важна, и там в Генассамблее, да, она тоже важна, я не сомневаюсь, что мы сейчас работаем вместе и согласовано для того, чтобы эта резолюция не прошла в отношении сербов и в отношении геноцида. Но, тем не менее, значит, Запад осознает, что сегодня есть хороший момент, когда весь мир знает. Раньше только европейская часть континента знала о специфике российско-сербских отношений. А теперь, благодаря героической позиции сербов, которую мы очень уважаем и любим, значит, специфики наших отношений знает весь мир. И, соответственно, если мы не сможем сегодня помочь сербам, то это имиджевые удары. Это Запад прекрасно осознает. Конечно, сознательно это делает.
А давай примем звонок. Вот у меня есть один звонок. Надень наушники, пожалуйста. Угу. Здравствуйте, говорите. Вы в эфире.
Добрый вечер, Дмитрий.
Да.
Вспоминая постановку в Буче и там пробирку Колина Пауэлла, просто для тех, кто, может быть, не так погружен, скажите, пожалуйста, вот этот вот инцидент в Сребренице, он реально имел место, и вот именно там вот было, ну вот, можно было там сказать, что там есть элементы геноцида, и дальнейшие бомбежки Белграда, о чем вот сегодня, ну, не сегодня, там, на днях там, да, вспоминали все это самое, то есть это можно там сопоставить по масштабу, скажем так, преступления против человечности. Спасибо.
Спасибо.
Ну, вообще, конечно, случай с гражданской войной на территории Боснии и Герцеговины, он очень сложный. И по большому счету вся его история сводится к двум вещам. То, что значит, какое-то подобие этнической чистки в Сребренице было, это является фактом истории. Но, тем не менее, эта история абсолютно не учитывает того, что до вот этих агрессивных действий сербов было вырезано несколько десятков под нож сел вокруг сербских. И вот эти преступления, их просто списали со страниц истории. Сербские преступления, которые имели место быть, серьезно преувеличили. Да? По оценкам максимальным в Сребренице погибло около 8 тысяч человек, что, безусловно, ужасающая цифра, но те независимые исследования, которые проводились, международные, в том числе представлялись здесь, в России, они свидетельствуют о том, что это цифра существенно преувеличена. Она не преуменьшает ужас как бы самой ситуации, но в то, о чем мы сегодня говорим, и всегда говорят сами сербы, она абсолютно не учитывает контекста и тех преступлений, которые были совершены боснийскими мусульманами в отношении мирного сербского населения, которые совершались и потом, и до этого. Значит, что касается квалификации геноцид, то нет, такой квалификации не было присвоено данному преступлению. Это было квалифицировано как этническая чистка.
Потому что геноцидом является уничтожение мирного населения, а там, было, насколько я знаю, были уничтожены только мужчины, которые могли держать в руках оружие. Ну, то есть да. Женщины, дети, старики, они не пострадали в результате этой этнической... Я даже не знаю, насколько корректно говорить этнической чистки. В режиме гражданской войны, пожалуй, самый ужасный из всех видов войн, когда идет брат на брата, ну, наверное, все стороны виноваты. И не бывает правых, когда доходит до гражданской войны. Но мне рассказывал один высокопоставленный представитель Республики Сербской, с чего началась эта, как вот Екатерина сказала, этническая чистка в Сребренице. Она началась с того, что генерал Младич, который тогда командовал войсками Республики Сербской, он зашел со своим командованием в одно из вот этих вот сел зачищенных и увидел младенца, который был ножами, извините, как говорится, пригвожден к стене. Да, и в этот момент у него планка рухнула.
Сербского младенца.
Сербского, естественно, сербского младенца. И он сказал, все, мы пойдем отвечать. А давай примем еще один звонок, если ты не возражаешь. Марина Николаевна, слушаем вас.
Добрый вечер.
Да,
вы знаете,
добрый.
Я хочу сказать, вот как вы прокомментируете такое мнение, что вот вся эта система, вся вот эта ситуация, которую сейчас описывает наши гости вокруг Республики Сербской, связана с событиями на Украине? То есть и в этой связи нет ли каких-то официальных договоров между Республика Сербской и Российской Федерации, то в случае необходимости, значит, Республика Сербская может обратиться к руководству нашей страны за военной помощью. Потому что на самом-то деле сейчас ситуация такова, что Запад, Объединенный Запад крайне заинтересован в открытии какого-то второго фронта. Вот. И, значит, может быть, все эти события, они просто провокация открытия этого самого какого-то еще действия с учетом наших вооруженных сил. Спасибо заранее за ответ.
Спасибо. И еще один звонок сразу примем. Олег, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Скажите, а существует ли такая вот техническая, политическая возможность, перспектива, что Республика Сербская объединяется с Сербией, при желании хорватская часть Боснии и Герцеговины объединяется с Хорватией, либо остается с мусульманской частью? Вот такие какие-то политические перспективы возможны? Или там Европейский Союз, НАТО это просто зарубит на корню?
Спасибо.
Угу. Ну, по первому вопросу, что можно говорить? О наличии договоров о взаимной военной поддержке нам ничего не известно. Тем не менее, неоднократно за последний год в выступлениях первого лица нашей страны мы слышали о том, что, значит, сербы и русские всегда поддерживали друг друга, и Россия готова оказать самого разного рода поддержку сербам и сербскому народу. В каком виде и когда это может выразиться, мы с вами не знаем. Прекрасно понимаем, что с практической точки зрения оказать военную поддержку на сегодняшний день довольно сложно. Это не говорит о том, что нельзя это будет сделать завтра или через год. Значит, что касается технического там, разделения, да, самораспада Боснии и Герцеговины на две или три составляющих части, то это та повестка, которая регулярно обсуждается, но надо понимать, что с одной стороны, Западу невыгодно в сегодняшних, во всяком случае, условиях снимать вот эту точку напряженности на Балканах, безусловно, самой напряженной точкой является Босния и Герцеговина. А второй момент, чтобы не вдаваться в подробности, я предлагаю нашим слушателям посмотреть карту Боснии и Герцеговины, как устроена Республика Сербская и как физически она может отделиться там, и вместе отделиться там, с хорватским населением, чтобы оно ушло к Хорватии, и что из этого может географически получиться. Это довольно занимательная история и довольно сложная.
Да, бублик без дырки.
Бублик без
дырки. Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики. Продолжим после выпуска новостей.
Дело принципа. Дело принципа. авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем эфир совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». В эфире «Дело принципа». Я Олег Бондаренко, и у нас в гостях Екатерина Геннадьевна Энтина, которая является профессором Высшей школы экономики, признанным балканистом, руководителем...
И непризнанным.
Руководителем Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Обсуждаем, почему может быть, в общем, не уничтожен, а подвергнут рестрикциям один из немногих оставшихся союзников России в Европе. Их осталось полтора, это Сербия и Республика Сербская. У нас есть звонок, давайте сразу примем его и продолжим разговор. Сергей Алексеевич, здравствуйте, говорите вы в эфире.
Ну вот вы сказали, военную поддержку оказать сложно. Ну, действительно сложно, да, а может даже невозможно по нынешней ситуации. А чем мы можем тогда в целом реально помочь и Республике Сербской, и Сербии, кроме использования наших вот там политических, информационных ресурсов? Ну, выразим беспокойство или серьезное беспокойство. Соберем Совет ООН. А за счет чего мы можем вообще помешать реализации...
А я вам скажу, Сергей Алексеевич, агрессивных если планов. Екатерина ну, вот сейчас... не будет против. Сергей Но Алексеевич, им... денег надоел... дать можно. Денег дать можно. А Республика Сербская давно просит денег. И Владимир Владимирович Путин обещал 500 миллионов евро кредита дать. А почему-то деньги так никто и не выделил.
Ну хорошо, предположим, выделили. Вот надоел им Додик. Ну, возьмут маленький переворот, сделают. Или вообще что-то такое, что бы не хотелось даже говорить. И что мы сделаем?
Сейчас вам Екатерина ответит.
Значит, я предлагаю не разводить панику и не проигрывать бой раньше того, как он начался, точнее, его активная фаза. Почему? Потому что, значит, есть часть борьбы, которую мы можем делать на дипломатическом уровне, какой бы она нам ни казалась там незначимой, да, но у нас огромное количество партнеров по всему миру, где мы можем для себя это сделать сложнее. Для сербов я бы на самом деле еще подождала результатов голосования в Генассамблее ООН и посмотрела на то, как мы общими усилиями эту историю сможем перебороть или, во всяком случае, посмотрела на счет. Второе, Олег абсолютно прав в отношении того, что мы можем довольно легко компенсировать весь тот объем инвестиций, который на сегодняшний день идет с Запада и за счет собственных ресурсов, и в рамках БРИКС и БРИКС плюс, где не только у нас вполне конструктивные отношения, но и у самих сербов. Третий момент по Республике Сербской и маленьким и большим переворотикам. Это, конечно, возможно, и более того, это обязательно постараются осуществить. Тем не менее, я считаю, что вот по статусу Республики Сербской эта ситуация примерно такая же, как в самой Сербии ситуация по Косову. Много раз в Белграде за последние 20 с лишним лет приходили к руководству люди, собственно, все, кто приходил, значит, в Брюссель, цели в Вашингтоне, соглашались с тем, что косовский вопрос как-то надо решить, и уж если говорить откровенно, решить его можно и окончательно, только так, чтобы политические элиты, которые приняли это решение, не были в этом виновны. Да? Но, тем не менее, прошло 20 с момента там свержения режима Слободана Милошевича, там, и прихода условной демократической оппозиции к власти, прошло 23,5 года, а ВОЗ и ныне там. И кто бы ни приходил, там, крайне демократичный, демократический прозападный Тадич, значит, довольно радикальный, патриотично настроенный Николич или взвешенный Вучич, но никто из них независимость Косово не признал. И я исхожу из того, что ситуация с Республикой Сербской симметричная. Да, там есть партии, есть лидеры, на которых альтернативно Додику ставят карту западные структуры. Но как только они придут к власти, как только встанет вопрос о демонтаже Республики Сербской как таковом, то они получат абсолютно того же самого Додика, только вид сбоку. И уж если говорить совсем откровенно, то когда Милорад Додик приходил к власти в середине нулевых годов в Республике Сербской, он считался максимально конструктивным партнером для Запада.
А когда-то даже чуть ли не птенцом гнезда Мадлен Олбрайт, помните такую старушку, которая уже умерла, когда-то она была госсекретарем США и чуть ли не главным ястребом наряду со Збигневым Бжезинским в отношении сербов и Югославии. А, да, действительно, именно так было еще даже в конце 90-х, но времена меняются и люди меняются. Но давайте не будем спешить хоронить Милорада Додика, у него есть данные ему народом последний раз на выборах в 22-м году мандат, он длится до октября 26-го года, то есть вот еще 2.5 года у Милорада Додика на посту президента формально как есть. Минимум. Ну, и формально, и фактически есть. А что касается финансового момента, тут же, знаете, до смешного доходит. Мало кто из наших слушателей догадывается, кто периодически помогает Республике Сербской финансами и чуть ли не спасает Милорада Додика. Это Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Дорогой казалось друг. Бы, далеко не самая богатая страна Венгрия, и та может себе позволить там 130-150 миллионов евро дать Республике Сербской. А напоследок еще процитирую две цитаты сегодняшние Милорада Додика: «Я пойду до конца в борьбе за Республику Сербскую и сербский народ, начинаю новую фазу политической борьбы, моя судьба меня больше не волнует, да она и не важна». А вот председатель парламента Республики Сербской Ненад Стевандич говорит: «Любой акт против институтов, полномочий и официальных лиц Республики Сербской, не имеющий обоснования в рамках международного права, будет объявлен террористическим». И напоследок: «Додик, мне грозят арестом, но мы будем сопротивляться». Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что ему угрожают арестом и убийством. Цитата: «Мне угрожают арестом, и я получил информацию, что если мои охранники будут сопротивляться, то меня застрелят», заявил Додик. То есть вот вообще ни разу не смешно. Еще один звонок примем. Ростислав, здравствуйте, говорите в эфире.
Да, добрый вечер. У меня вопрос к Екатерине по поводу годовщины агрессии НАТО, но еще на фоне симпатии Вучича к руководству России. Я ему еще никогда ничего не рекомендовал, Александру Вучичу, но хочу посоветовать ему прочитать обе книги Фирсинского и Литвиненко про события 25 лет назад здесь, в том числе и про Маркс. Вот. А вопрос Екатерине, вот если вернуться к реакции в Кремле в марте 25 лет назад. Вопрос: не было ли у вас по линии работы в вашем институте косвенной информации, какие выводы тогда сделали из агрессии НАТО в окружении Бориса Ельцина? И повлияло ли это как-то на подготовку назначения преемника Бориса Ельцина в августе того года?
Спасибо. Еще один звонок примем сразу. Здравствуйте, много звонков у нас сегодня. Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Вячеслав беспокоит. Скажите, пожалуйста, я вот наблюдаю в Боснии и Герцеговине, точнее вот в Республике Сербской, еще точнее в районе Требени, большие достаточно инвестиционные программы со стороны Сербии. То есть сам Требени отстраивается, отстраиваются его пригороды. Сербские инвестиции, уже который год идут разговоры о том, что собираются делать международный аэропорт в районе Требени, вблизи населенного пункта Гола-Глава. Как-то это не очень вяжется с тем, что вот я вот сейчас слышу, что чуть ли не новая война грозит. Как вы можете это прокомментировать?
Спасибо.
Ага. Значит, что касается 99-го года, то как мальчишки-бальчиш, тайны своего института я, конечно, не выдам, но могу сказать, что с моей точки зрения в окружении Ельцина, что что-то идет не так, начали понимать примерно в 94-м году, когда сразу произошло два для них нас неприятных события. Это первое событие, это когда было принято решение о расширении Североатлантического альянса на восток и возможности принятия в него вроде как считавшихся нейтральными стран Центральной и Восточной Европы. А второе, когда с нами подписали соглашение о партнерстве с Европейским Союзом, очень романтическое, яркое, красивое, но его ратификацию Европейский Союз отложил до 97-го года из-за событий в Чечне. Что касается самого 99-го года, то, конечно, с одной стороны, для нас это было довольно серьезным уж холодным душем, который показал, что не готовы нас воспринимать как равноправного партнера, хотя, как мне кажется, осознание вообще всей сложности и патетики ситуации пришло несколько позднее. Почему? Потому что до как бы известного поворота, связанного с мюнхенской речью Владимира Путина, от 99 года нас отделяют три события, непосредственно связанных с пространством бывшей Югославии. Во-первых, Черномырдин именно убедил Слободана Милошевича признать итоги выборов, значит, отказаться от власти фактически под ряд гарантий, которые дала Москва и которые, в общем, мы до последнего соблюдали. Но, тем не менее, второй момент. В 2002 году и в 2001 году после терактов в отношении Соединенных Штатов, башен-близнецов, именно Россия была первой страной, которая предложила Вашингтону помощь. Мы открыли свое небо, как вы помните, и много чего еще сделали. И третий момент. В 2003 году по совершенно феерическим просто обстоятельствам российский миротворческий контингент был выведен из Косово и Метохии, который фактически спровоцировал этот вывод уже спустя несколько месяцев погром сербского населения в марте 2004 года. Поэтому, конечно, мы в значительной степени уже сейчас привязываем 99-й год как поворотный момент, но то, что он сыграл свою роль, эта роль была существенная, это совершенно однозначно.
Более того, я здесь могу и своей версией поделиться, обнаглеть. На мой взгляд, и запрос на такого политика, как Владимир Путин, что в России, что в мире, появился ровно после бомбежек НАТО и Югославии, когда вдруг все увидели, что вот этот новый мировой гегемон может спокойно бомбить мирный город, находящийся почти в центре Европы, и никто ему за это ничего не сделает. Нам пишут, кстати, напоминаю, смс-портал работает для ваших сообщений по номеру плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира 8495-7373-94-8. Звоните, задавайте вопросы. Нам пишут в Телеграме: на игре с петербургским «Зенитом» в прошлую субботу в Белграде сербы на своей трибуне растянули огромное полотно с воином эмблемой русского добровольческого разведотряда номер 106, дополнив ее флагами России и Сербии. В начале второго тайма фаерами зажгли огромную букву «З», на что гостевой сектор с русскими фанатами ответил огромной буквой «В», также из фаеров. Можно сказать, что все сербское общество пронизано поддержкой России, более того, готовностью к вооруженной борьбе. Весь Белград исписан граффити КЦ войска на Косово-Врате, то есть когда вернется армия в Косово. Такое ощущение, что любое неаккуратное движение Запада может привести к тому, что все вспыхнет, как спичка. Не думаю, что у них хватит на то безрассудства. Надеюсь, что такого не будет, Никита.
Значит, мы еще про Требини не ответили. Кстати, да. Сербия много инвестирует в Республику Сербскую. Я уверена, что даже при самом пессимистичном развитии событий какого-то крупномасштабного конфликта на Балканах в любом случае не будет. Что касается Сербии, то это как раз грамотная политика. Они, к сожалению, упустили Косово и Метохию в этом отношении в свое время, когда абсолютно не инвестировали ни в сербонаселенные территории, ни вокруг них, и не восстанавливали там комбинат Трепчи и много другое, чтобы им далось сейчас основание немножко громче говорить о том, что все-таки им нужна защита, и сербскому населению необходимы гарантии безопасности и гарантии будущего именно в Косово и Метохии. Вот с Республикой Сербской пошли по другому пути, слава богу, и это можно только приветствовать. Значит, что касается Белграда, поддержки сербской готовности, значит, встретиться до Годины у Приштины, то здесь, безусловно, это так. Я даже могу добавить, ставить свои 5 копеек. Наши исследования, посвященные долгосрочным последствиям бомбардировок Югославии, показывают то, что молодое поколение сербов настроено намного более патриотично и национал-ориентированно, чем их родители. И это, кстати, один из результатов той политики, которую Европейский Союз и в целом западный мир проводил в отношении сербов, игнорируя реальный расклад событий, игнорируя реальность истории 90-х годов, это привело к во многом обратным эффектам, когда, несмотря на всю свою связанность с Европой, несмотря на то, что сербы учатся в Европе в массе своей, они молодые поколения настроены в целом более радикально и более патриотично. И это очень напоминает, кстати, ситуацию с лучшими арабскими выпускниками лучших американских вузов, которые известно где, которые являются самыми ярыми сторонниками борьбы с западным миром и американцами в целом.
Да, и мы совершенно забыли еще ответить на вопрос, помимо Требенья, а что, собственно, случится вот сейчас, когда уже Косово приглашено вступить в Совет Европы, Сербия выйдет из Совета Европы в такой ситуации или нет?
Ты знаешь, я считаю, что вот здесь сербы сами в свою ловушку попали. По соглашениям 2013 года они подписались под тем, что они не препятствуют вступлению Приштины в региональные организации.
Это еще в 2013 году.
Да, а это же было продублировано в договоренностях франко-германских прошлого года. И, правда, это должно все делаться в обмен на то, что албанцы создадут сообщество сербских муниципалитетов в Косово, что-то не делают, но это уже нюансы. И, конечно, сейчас сербам будут предъявлять в первую очередь этот аргумент, что они подписались под тем, что они не препятствуют вступлению Косово в международные организации. Поэтому как их обосновать, их выход, не очень понятно. И, честно говоря, не очень понятно, какие политические дивиденды они могут получить от выхода. А вот то, что этот прецедент по вступлению Косово в Совет Европы будет с очень высокой вероятностью реализован, а за ним последует такое же вступление в Косово в НАТО, и это создаст прецедент не только для самой Приштины, да, и не только для ситуации сербско-албанских отношений, но это создаст прецедент в целом для Европы. У нас явно, значит, проблемные территории, на которые могут оказаться в один момент частью НАТО, наклевываются в Боснии и Герцеговине. Это боснийско-хорватская, да, часть, по такому же сценарию, если его применять. Видимо, на применение такого же сценария Запад рассчитывает в отношении Республики Молдовы, в отношении того, что останется, если что-то останется от Украины. И это, в общем, как бы довольно, по-моему, осознанная игра. Просто в Совет Европы протащить условное Косово при наличии 5 стран, которые не признают его независимость, легче, чем это реализовать с членством в НАТО.
Катерина, а вот объясни, пожалуйста, и слушателям, и, может быть, и мне, а вообще вот зачем, я сам неоднократно иногда задавался вопросом, а вот что сейчас Западу с этого Косово? Вот они как будто специально дразнят сербов, специально их делают антизападниками, в этом смысле самыми большими как раз, получается, сторонниками любви российско-сербской выступает Запад, который сам буквально толкает сербов в объятия, наши объятия.
Ну, вот это политика.
Зачем они это делают, что, и когда они Милошевича свергали, понятно, зачем, как они использовали инструмент Косово, но сейчас, спустя 24 года, для чего они продолжают тащить этих косоваров?
Мне интуитивно кажется, что они допускают просчет, потому что вся политика 20 лет об этом говорит. Они очень похожи на то, что не соизмеряют ценность условно там независимой политики для Белграда или там ценность сохранения лица с объемом своих инвестиций, объемом своего влияния и встроенности Сербии в европейскую экономику. То есть они буквально считают, что сербы настолько встроены, настолько зависимы, настолько им некуда деться, что усиление вот этого давления, оно все равно в какой-то момент приведет к нужному результату.
Но я не понимаю,
в какой-то степени этому способствуют сами сербы, которые за последние два года, несмотря ни на какое давление, от перспективы европейской интеграции не отказываются.
Даже в этой ситуации не понимаю, для чего они это делают.
Для чего они это делают?
Зачем, ну,
они
повышают. Косово в НАТО?
Косово это абсолютно просто, ну, легкая разменная карта. Зачем Косово в НАТО? Ну, ты понимаешь, что на местности это ничего не изменит. Косово на местности и так в НАТО. Ну, то есть де-факто и так в НАТО.
Вот нам пишут, как, зачем, разжечь еще? Вот в том-то и дело, и так в НАТО.
Косово и так в НАТО, но Косово – это прецедент. Ты принимаешь международную организацию, территорию, границы которой и вообще наличие которой в качестве суверенного государства.
Это противоречит уставу НАТО?
И прекрасно, они именно это и делают. значит, они хотят создать прецедент, при котором территории с непризнанной суверенностью или по-разному признанной суверенностью могут быть членами той или иной международной организации или блока по их желанию. Особенно... И этим самым происходит крушение окончательное тех основ международного права, о которых мы договорились в середине 40-х годов. И, собственно, я считаю, что глобальной-то целью является уничтожение ООН и той системы международного права, которая лежит в ее основе, лежит в основе мира, как таковой. Для чего? Потому что в 91-м году не было понятно, что просто с фактом распада Советского Союза не рушится система международных институтов и международного права. Американцы исходили из того, что и ЕСовцы вместе с ними, что за счет экономической силы и вот этой политической системы вся эта система международная будет автоматом работать на них. Но к середине 90-х выяснилось, что ну, не работает она на них автоматом. И в том числе в 99-й год показал, что она не работает. Мы же заблокировали резолюцию. Для очень многих стран мира они стали агрессорами из-за нарушения международного права. И это сознательная политика по его уничтожению.
Нам пишут, потом Тайвань примут. Другой в НАТО имеется в виду, да?
Ну, вообще, я бы это не исключала с учетом, как бы,
где
геометрии.
Атлантика и где Тайвань?
Нет, с учетом геометрии военно-стратегических там, ресурсов НАТО и с учетом его последней стратегии, где безопасность измеряется не только вот, территориально, как мы ее с вами понимаем, но она измеряется и космическая безопасность, продовольственная безопасность, кибербезопасность, а это абсолютно уничтожает любые границы. Это делает НАТО блоком, который является не региональным, а блоком, который отвечает за безопасность во всем мире, де-факто, по их стратегии. Это развязывает им руки.
Другой слушатель, как, зачем разжечь еще один конфликт? Поджечь всю Европу? Это разве не план Маршалла?
Ну, в общем, как бы на 58-й минуте мы пришли к тому, что...
К сути.
Да, к тому, как мы любим Североатлантический альянс и американцев, которые им рулят.
Но все равно, вот для меня нет ответа на вопрос, зачем, вот условно говоря, ведь действительно мы видели, как 5 стран, Испания, Словакия, Румыния, Греция и Кипр, которые не признают Косово, которые члены НАТО, члены ЕС, и их сломали, чтобы...
Олег, ну это на самом деле, тут как бы можно вдаваться в подробности, это очень многим играет на руку, не только американцам, это играет на руку ЕСовцам, ЕСовскому руководству, которое 2 года работает над тем, чтобы поменять процедуру голосования с консенсуса по важным вопросам на квалифицированное большинство. Ну, вступление условного Косово квалифицированным большинством в Совет Европы позволяет найти набор аргументов для того, чтобы быстрее, они и так это сделают, не завтра, так послезавтра, поменять процедуру голосования в самом Европейском Союзе, да, что серьезно меняет его ценностные основы, которые всегда как бы позиционировались как некий консенсус европейских стран. Поэтому в практическом смысле эта история очень многим играет на руку, а с косоварами лично она вообще никак не связана, ну просто они удобно попались.
Ну просто это путь к мировой войне, так, в общем, наверное, все нормально.
Ну мы к ней идем семимильными шагами.
Вот это пугает больше всего. Екатерина Геннадьевна Энтина, профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы Российской Академии Наук, была сегодня гостем программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами был я, Олег Бондаренко. «Балканы» — это интересно. Слушайте нас по четвергам, будьте счастливы и читайте «Балканист» в Телеграме, смотрите в Ютубе и, естественно, на портале «Балканист.ру». Всем пока.